Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии 651-я встреча у нас с вами сегодня. И мы с вами в 38-м псалме. Это весьма примечательный псалом. Его часто читают на похоронах. Такое хорошее начало, да? Ладно, скажу по-другому. Это одна из самых красивых элегий, а то и самая красивая элегия, которую мы находим в книге «Псалтирь». Это лучше? Скажу еще так. Этот псалом лучше других открывает бренность человеческого бытия. Иногда говорят о том, что самый провальный Божий проект в этом мире – это человек, его жизнь, его существование. Но Бог тут, конечно, ни при чем. Однако человек как проект действительно во многом провален. Хотя вина здесь, конечно, не Бога, но самого человека. И вот для того, чтобы спасти человека, которого любит Бог, Бог-Отец послал Сына Своего Иисуса Христа на смерть ради нас. Но если мы забываем об этом, тогда да, перед нами остается только одно. Остается бренность, никчемность человеческого бытия. Читая этот псалом, мы видим человеческую жизнь как проблему, которая не имеет решения без Бога. Знаете, есть такой научный стиль, в котором все называется проблема. Один мой знакомый, молодой ученый, как-то сказал, говорит, я сегодня пытался закрыть дверь, но у меня была серьезная проблема, не работал замок. Ну, наверное, это проблема серьезная, но явно все-таки здесь слово использовано зря. Это уж никак не серьезная проблема на уровне проблем мироздания, допустим. Но та проблема, которая стоит перед каждым из нас, она действительно серьезна. Действительно, мы живем в одном гигантском провале, и выход заключается только в том, чтобы принять решение, данное самим Богом. В этом псалме есть новая особенность и с формальной точки зрения. Это первый псалом с посвящением. Мы видели уже, что указываются имена авторов псалма, а тут еще и получатель псалма. Начальнику хора Идифуму псалом Давида. Кто такой Идифум, мы не знаем. Мы можем предположить, что это один из руководителей, скажем так, музыкальной части богослужения, музыкального прославления, наряду с Асафом. И вот ему посвящается эта песня, возможно, потому что он придумал мелодию, или он должен придумать мелодию, или он должен ее исполнять. Но вот здесь нам остается только догадываться. Но дальше начинается сам текст. И в первых стихах псалмопевец говорит о том, что ему не хочется говорить. Он смотрит вокруг, и он буквально прикусывает язык. Я сказал: буду я наблюдать за путями моими, чтобы не согрешать мне языком моим. Буду обуздывать уста мои, доколе нечестивый предо мною. Я был нем и безгласен, и молчал даже о добром. И скорбь моя подвиглась. То есть в какой-то момент псалмопевец решил просто молчать. Он видит такие вещи, о которых не хочется говорить. Порой он не понимает, что происходит. И вот в какое-то время или на какое-то время он решает, что лучшее, что можно сделать, это просто молчать. Такое, кстати, бывает и в нашей жизни. Если вы действительно любите Бога, то вам это знакомо. У тебя появляются вопросы, возникают какие-то возражения или наблюдения, но ты говоришь: не-не-не-не, я об этом лучше помолчу. Но в какой-то момент Давид уже не может молчать. И 4 стих. «Воспламенилось сердце мое во мне, В мыслях моих возгрелся огонь. Я стал говорить языком моим. Итак, он не может больше молчать. И к кому же он обращается? Он обращается к Богу. Всегда, когда не знаешь, что сказать, возникает не только вопрос о содержании, но и вопрос об адресате. Иногда выбрать правильного адресата гораздо важнее, чем правильно понять содержание. То есть, кому я буду говорить? Послушайте внимательно. Богу можно говорить многие такие вещи, которые мы порою говорить ему не решаемся. Лучше говорите это Богу, а не себе только или не другим людям. Богу можно говорить, если мы обращаемся к Нему с почтением, если мы обращаемся к Нему с желанием понять. Так поступает и псалмопевец. «Скажи мне, Господи, кончину мою и число дней моих, какое оно, дабы я знал, какой век мой. Вот Ты дал мне дни, как пяди, и век мой, как ничто пред Тобою. Подлинно, совершенная суета, всякий человек живущий». То есть он смотрит вокруг и говорит: «А сколько мне еще жить? Сколько мне на это смотреть?» Или другая интерпретация, другое пояснение: «А насколько я хрупок? Сколько мне осталось?» Порой мы об этом забываем. Мы стремимся к комфорту, стремимся к удобству. Но разве в этом жизнь? Разве в этом ее смысл? Порой мы, христиане, вместо того, чтобы думать о Христе, пытаемся просто свить свое гнездышко. И не поймите меня превратно, свить гнездышко – это дело хорошее. Но есть же люди, которые вьют его и только его постоянно. Рассказывают об одном чиновнике довольно высокого ранга, который чуть не попал в немилость. Знаете почему? Он отказался приехать на очень важное заседание, по-моему, было заседание правительства или что-то такое, сославшись на то, что у него собака заболела. Больная собака – это, конечно, тяжело, но этому чиновнику довольно быстро сказали: что для тебя важно, твои дела государственные или вот эта собака? Кстати, у этого чиновника, насколько я понимаю, был обслуживающий персонал, и о его собаке могли позаботиться. Нужно лечить собаку? Да. Нужно делать свое гнездышко? Да. Нужно заниматься домом? Да. Но только в контексте понимания Божьей воли для нас. Мы еще будем читать о ситуации, когда израильтяне, вернувшиеся из плена, обустраивали свои дома, но забыли об устроении дома Божия. И вот тут псалмопевец обращается к Богу и говорит: сколько мне осталось? Есть ли смысл во всем, что происходит? 7 стих. Подлинно человек ходит, подобно призраку. Напрасно он суетится, собирает и не знает, кому достанется то. И вот тут время остановиться и подумать. Человеческая жизнь, ее хрупкость, ее призрачность, или, если сказать современным языком, в определенном смысле виртуальность. Если этой жизнью все кончается, то наше существование на земле и правда бессмысленно. Мы ходим, мы смотрим, мы делаем одно и то же, снова и снова. И все это становится невероятно скучно и невероятно пошло. Одно из любимых моих произведений английской литературы – это роман Теккера «Ярмарка тщеславия». Автор, кстати, был христианином. Это блестящая сатира. Как раз про такой закрытый, в общем-то, замкнутый круг людей, которые живут, которые грешат, для которых вот это существование – это и есть жизнь, и вырваться из этого они не могут, не хотят. К сожалению, подобна жизнь многих христиан сегодня. И псалмопевец фактически говорит Да зачем все это?» Дальше он снова обращается к Богу, 8 стих. «И ныне чего ожидать мне, Господи? Надежда моя на Тебя. От всех беззаконий моих избавь меня. Не предавай меня на поругание безумному». То есть он смотрел вокруг, и он видит этот замкнутый круг. Он видит, как все повторяется. Он видит, как все хрупко. И сначала он вообще об этом не говорит. Он решает помолчать. Потом возгорелось сердце в нем, он начал говорить. И говорит: «Господи, почему?» И дальше после этого он обращается опять к Богу. И говорит, обращаясь к Богу: «Чего ожидать мне, Господи? Надежда моя на Тебя». Ну, потому что без Бога все вокруг реально хрупко. Мы можем говорить Богу обо всем, если результатом этого будет совершенно четкое наше заявление, наша четкая уверенность, надежда наша на Него. Сегодня мы с вами находимся в путешествии. Это не только путешествие по Библии, это также путешествие в вечность. И каждый из нас в этом плане путешественник. 10 стих. «Я стал нем, не открываю уст моих, потому что Ты соделал это. Отклони от меня удары Твои. Я исчезаю от поражающей руки Твоей. Если Ты обличениями будешь наказывать человека за преступление, то рассыплется, как от моли, краса его. Так суетен всякий человек». Или буквально: «Напрасен всякий человек». Он продолжает, обращаясь к Богу: «Услышь, Господи, молитву мою и внемли воплю моему. Не будь безмолвен к слезам моим, ибо странник я у Тебя и пришелец, как и все отцы мои. Отступи от меня, чтобы я мог подкрепиться, прежде нежели отойду, и не будет меня». Многие из нас пытаются устроить свою жизнь так, чтобы нам было хорошо. Вот все сделать в этой жизни по максимальному удобству. Но если я странник, то в стремлении к этому максимальному удобству нет смысла. Да, мы странники и пришельцы на этой земле. Мы идем в небесный город. И псалмопевец фактически говорит: «Я хочу жить так, чтобы люди думали о вечности и всем сердцем стремились к ней». Но при этом псалмопевец понимает еще одну очень важную вещь. Помните, как Иисус вошел в лодку Петра, и Петр говорит ему: «Отойди от меня, ибо я человек грешный». Это Евангелие от Луки, 5 глава. И после этого Христос не отходит, но призывает Петра к служению. Станете ловцами человеков. Помните, что дальше? Действительно, Петр становится одним из главных апостолов. Именно через Петра действует Бог, когда церковь расширяется. Вот так и здесь псалмопевец говорит: «Отступи от меня, чтобы я мог подкрепиться, прежде нежели отойду, и не будет меня». Он фактически говорит: «Отойди от меня, Господи, потому что я понимаю, что это не только вокруг грех, но и я человек грешный». Это противопоставляется многим людям, которые сегодня живут так, как будто, ну вот, Бог обязан был их спасти. Они такие хорошие, они такие классные. Интересно также, что слова Давида «отступи от меня» — это далеко не последние слова. Потому что буквально следующий псалом, 39-й псалом, начинается словами: «Твердо уповал я на Господа, и Он преклонился ко мне и услышал вопль мой, и извлек меня из страшного рва, из тинистого болота, и поставил на камни ноги мои, и утвердил стопы мои». Вот сначала отступи от меня. А Бог говорит, нет, ты покаялся, ты пришел ко мне. Я поставлю тебя на твердом основании.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
И мы переходим уже к 39-му псалму. 39-й и 40-й – это последние два псалма раздела, который параллелен книге «Бытие». И 39-й и 40-й псалмы – это мессианские псалмы. Они цитируются в Новом Завете. Изначальное время написания или обстоятельства написания – это побег Давида, скорее всего, от Авесолома. Но цитируются эти псалмы и цитируется этот текст в послании к евреям, и уже не применительно к Давиду, а применительно ко Христу. Потому это и есть мессианские псалмы. Речь идет здесь о его страдании, о его смерти, о его воскресении и о его вознесении. «Твердо уповал я на Господа, и Он преклонился ко мне и услышал вопль мой». Это был вопль Христа: «Отче, зачем ты оставил меня? Зачем ты покинул меня?» Бог ответил на этот вопль. «И», дальше третий стих, «извлек меня из страшного рва, из тинистого болота, и поставил на камни ноги мои, и утвердил стопы мои». Бог, Отец, действительно вывел Христа из страшного рва смерти, достал его из этого тинистого болота. И я сегодня даже не могу представить, сколь велико значение смерти Иисуса Христа. Дальше в следующих стихах мы видим новую песнь, 4 стих. «И вложил в уста мои новую песнь, хвалу Богу нашему. Увидят многие и убоятся, и будут уповать на Господа». Это и миссионерство. Многие убоятся, многие будут уповать на Господа. Это и новая песня, о которой мы с вами уже говорили, читая, в частности, Откровение Иоанна Богослова. Страдание, смерть, воскресение и вознесение Иисуса Христа как бы проходят здесь перед нами. 5 стих. «Блажен человек, который на Господа возлагает надежду свою и не обращается к гордым и к уклоняющимся во лжи. Много соделал ты, Господи Боже мой, о чудесах и помышлениях твоих о нас. Кто уподобится тебе? Хотел бы я проповедовать и говорить, но они превышают число». Обратите, пожалуйста, внимание, начинался цикл со слов «блажен человек». Опять к концу этого цикла псалмов звучат слова «блажен человек, который на Господа возлагает надежду свою». Это продолжение предыдущих тем, продолжение того, что делать в безысходности. Бог показал, что Он думает о нас даже в момент безысходности, даже в моменты, которые нам кажутся совершенно непроходимыми. И дальше фрагмент, который цитируется в послании к евреям. Вот если бы не было этой цитаты, мы могли сказать, ну, это просто про Давида или это просто про еврейский народ в последнее время. Но мы не можем так сказать именно потому, что цитата была в послании к евреям. «Жертвы и приношения ты не восхотел, ты открыл мне уши, все сожжения и жертвы за грех ты не потребовал. Тогда я сказал, вот иду, в свитке книжном написано о мне. Я желаю исполнить волю твою, Боже мой, и закон твой у меня в сердце. Я возвещал правду твою в собрании великом. Я не возбранял устам моим. Ты, Господи, знаешь». И вот тут весьма интересная вещь. Я прочитаю еще 11 стих. «Правды твои не скрывал в сердце моем, возвещал верность твою и спасение твое, не утаивал милости твоей и истины твоей пред собранием великим». В послании к евреям цитируется начало этого фрагмента, И вот по поводу этой цитаты нас порою критикуют, даже не нас критикуют, критикуют Священное Писание. Говорят о том, что здесь ошибка. Послание к евреям, 10 глава, 5 стих. Вот эта цитата. Но послушайте внимательно. «Посему Христос, входя в мир, говорит, жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовал мне». Слышите разницу? Здесь написано «тело уготовал», а в 7 стихе 39-го псалма было написано «уши открыл» или «ухо открыл». Так что же, тело или ухо? Не ошибка ли это? А теперь давайте вспомним. В книге «Исход», 21 глава, был дан закон о рабах или слугах и их хозяевах. Если человек на какое-то время попадал в рабство, то это время подходило к концу, нельзя было порабощать своего же еврея, и он освобождался. Но если за время нахождения в рабстве он вступал в брак с другой рабыней или она вступала в брак с другим рабом, то происходило следующее. Тут были два варианта, две возможности. Либо он мог сказать «все, я ухожу», но тогда свою жену он оставлял в рабстве. Он был свободен, но жена не освобождалась, или муж не освобождался. Либо он мог сделать другое. Он приходил к хозяину, приходил добровольно. И он говорил, я хочу добровольно служить тебе ради моей избранной, ради моей жены. И тогда он буквально подставлял свое ухо, и хозяин прокалывал ему ухо таким образом, ставя метку. И это была добровольная история, это было его добровольное решение. Именно здесь, в 7 стихе, о таком добровольном решении. Жертвы и приношения ты не восхотел. Ты открыл мне уши. Всесожжения и жертвы за грехи ты не потребовал. Иисус за невесту свою, за церковь, он свободный, он, никогда не бывший в рабстве, позволил поставить ему это клеймо, этот знак на ухе. А автор послания к евреям уточняет, это знак на теле, это распятие, это тот факт, что Иисус прошел через крест, прошел добровольно. Кстати, иногда об этом добровольном аспекте смерти Иисуса Христа почему-то забывают. Получается, что Иисус вроде как бы не хотел умирать, но ему пришлось. Нет-нет-нет, он сделал это совершенно добровольно. И еще, пророк Исаия, глава 50, 5 стих. «Господь Бог открыл мне ухо, и я не воспротивился, не отступил назад». Эта аналогия продолжается, когда речь идет о нас. Мы не имели возможности услышать, мы не имели возможности понять, пока сам Бог не открыл нам уши. Этот стих говорит об Иисусе Христе. Ему было дано тело. Он пострадал в этом теле за нас. Он позволил пронзить это тело. В прославленном теле он вернется на землю. Но он несет эти раны, эту метку в вечность, чтобы вы и я, мы с вами, были представлены непорочными перед ним. Это удивительная история, история, которую очень легко пропустить, но это история также, которая открывает нам величие Иисуса Христа. Вернемся к 39-му псалму, 12 стих. «Не удерживай, Господи, щедрот Твоих от меня. Милость Твоя и истина Твоя да охраняют меня непрестанно. Ибо окружили меня беды неисчислимые, постигли меня беззакония мои, так что видеть не могу. Их более, нежели волос на голове моей. Сердце мое оставило меня». И, конечно, это уже не про Христа, и это уже не цитируется в Новом Завете. Но все же у Христа были беззакония. Только не его, а наши. Помните, пожалуйста, об этом. Он знал, что такое беззаконие. Но беззаконие вмененное или написанное, записанное на его счет. Он знал это для того, чтобы мы могли познать, что такое подлинная праведность. А теперь переходим к последнему псалму этого цикла. Это 40-й псалом начальнику хора, псалом Давида. Он начинается с знакомых нам слов «блажен». «Блажен, кто помышляет о бедном, в день бедствия избавит его Господь. Господь сохранит его и сбережет ему жизнь. Блажен будет он на земле, и ты не отдашь его на волю врагов его». Это темы, которые у нас были. Мы начали читать о блаженстве, о благословении. Мы читали также о противостоянии врагам. И в этом противостоянии нас сохранит Господь. 14 стих. «Благословен или блажен Господь Бог Израилев от века и до века. Аминь, аминь». Это благословение, которое обращено к самому Богу. Блажен человек, который послушен Богу, потому что благословен сам Бог. Кстати, это тоже мессианский псалом. Среди прочего, здесь говорится о предательстве Иуды. Например, 10 стих. Я думаю, что эта цитата вам знакома. «Даже человек мирный со мною, на которого я полагался, который ел хлеб мой, поднял на меня пету». Действительно, он ел хлеб со Христом, он служил вместе с Христом, но поднял пету. Евангелие от Иоанна 13:18. «Не о всех вас говорю, я знаю, которых избрал, но да сбудется Писание, едущий со мною хлеб, поднял на меня пету свою». Вот вам цитата. Он участвовал в хлебопреломлении, вечере Господней, но поднял пету. Это было исполнено в совершенно буквальном смысле. 11 стих. «Ты же, Господи, помилуй меня и восставь меня, и я воздам им». Это ссылка на его воскресение. Опять перед нами и смерть Христа, его великое воскресение. Понимаете, сама по себе смерть Христа никого не спасает. Спасает его смерть и воскресение. В чем Евангелие? Что он жил, страдал, умер и воскрес. Об этом первое послание Коринфянам, 15 глава. Если бы Христос так и остался в гробнице, это не было бы Евангелием. Евангелие предполагает и воскресение тоже. И поэтому, 14 стих еще раз, «Благословен Господь Бог Израилев от века и до века». И дальше двойной повтор. Аминь, аминь. Это конец раздела. Это подчеркивание важности этой мысли. С ней мы сегодня и останемся на вершине горы. В следующий раз продолжим. Пока всего доброго. И да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.